Добрый день. 27 августа 2024 года, около 3 часов по среднеамериканскому времени, 488 выпуск подкаста от Умпутуна. Я посмотрел на график. У меня возникло ощущение, что я как-то затянул. Из-за того, что мы в воскресенье начинали, потом понедельник, а сегодня вроде вторник. Ну, вроде нормально. Нормально получилось, потому что времени сейчас, вот эти 3 часа, что я сказал, это 3 часа дня. И такое странное время, скажете вы, когда все нормальные люди на работе, почему Путун разговоры с вами разговаривает. Я вам отвечу, почему. Потому что у нас теперь проблема проблем, которая поставила под угрозу регулярность графика, у нас начался ремонт. Ремонт идет вовсю, и проблема в ремонте не в том, что он шумный. Он не очень шумный. То есть первый день они там стены как-то ломали, какие-то двери переставляли, такие структурные работы проводили. Это было довольно шумно, но в подвале у меня, также известном как Третья на Первильской студии, не особо слышно было. Но со временем, на второй, третий день всего этого разброда и шатания, Третья на Первильской студии стала основным местом жизни народа населения. То есть все 3 спальни теперь под ремонтом. И был один момент даже, когда все 3 были нежилые. Сейчас 1 уже более-менее жилая. 2 из них ожидают завершения, даже не завершения, а продолжения. Там проект, знаете, непростой. Там сначала надо стены было подготовить, куда-то двери, куда жена велела переставить, какие-то шкафы где-то вырезать, какие-то электрические вещи провести, где их не хватало. И что осталось еще, это полы переложить. То есть весь паркет, который там был, там паркетные полы были, жена не захотела улучшать. Ну, их улучшают, я помню, циклюют, потом как-то лаком покрывают. Сказал, новые купим, такие вот, как во второй на Первильской студии сделали. Очень ей нравится. Поэтому новые полы. Вот новые полы – это как раз та часть, и двери. Новые двери – это часть, та часть, которая еще не дошла. Они должны прийти вот со дня на день. И к вентиляторам, к новым вот этим освещениям с вентилятором, как здесь принято, тоже какие-то палки должны прийти. В общем, как-то у нас несинхронно немножко получилось. В результате сегодня ремонтников нет. Они вроде как все, что могли сделать, сделали. И обещали прийти на следующей неделе. У нас теперь пауза. Но, повторюсь, проблема-то не в том, что они что-то делают, а проблема в том, что вся эта студия заполнена людьми. И в такой ситуации совершенно записывать подкаст с вами, вот посидеть по душам, поговорить невозможно. Сейчас выдалась такая минутка. Жена с тещей уехали по каким-то своим жено-тещевым делам. Дочка уехала учиться. И я остался один на хозяйстве. Ну, один. С собакой. Собака теперь не покидает Третью на Первильскую студию, поскольку девочкиной комнаты сейчас нету в таком состоянии, в котором она собаке привычна. То есть, где есть кровать. А как все слушатели этого подкаста знают, любимое место моей собаки – это под кроватью. Когда вот какое-то волнение, волнуется она легко и залезает под кровать. Но вот под кровати нету в девочкиной спальне, зато есть подвал. Подвал она, мой, по-моему, воспринимает как одну большую под кровать и чувствует себя здесь относительно спокойно. Даже во время грозы, когда это самый страх. Вот этот гром, молнии, шум, вот этого она боится как-то параноидально просто. И я не знаю, в чем... Откуда именно страх? Может, это порода такая трусливая и с грозой несовместимая. Может, у нас просто экземплярчик такой нервный. Но вот это самое нервное и самое страшное время, какое бывает. И даже в это время она приходит... Ну да, в этих трудных ситуациях она не просто находится в третьей студии, а старается под какой-то стол забиться, чтобы сверху еще какая-то крыша была. Ну, есть у нее места излюбленные, в которых она забивается, и оттуда ее ничем, эту собаку, не вытянешь. Ну, так вот, поскольку у нас такой шанс есть, не будем его растрачивать зря, и пойдем пойдем по нашим темам, посмотрим, что накопилось за то время, что мы с вами не слышались. Естественно, прошлый наш подкаст не может вот так закончиться на новом приобретении. Я напомню, что мой железный друг теперь... Многие, кстати, считают, что это подруга, а не друг. Но вот на этот Харли я смотрю, его язык не повернется подругой называть. Явно железный друг. И называть мотоцикл она мне казалась всегда странноватым, а этот на вид очень такой маскулинный. Ну, точно не она. То есть никаких первичных признаков там найти нельзя, чтобы определить однозначно, мальчик или девочка. Но вот вторичные все признаки говорят, что да нет, ну, скорее всего, мальчик все-таки. Вряд ли. Вряд ли это она. Так вот, после покупки этого железного друга, который, как мы выяснили, мальчик, у меня произошло с ним полнейшее взаимопонимание. И такого, чтобы я сделал какую-то покупку, такую крупную покупку, неожиданную, будь то автомобиль или мотоцикл, или, не знаю, подводная лодка, но чтобы такого крупного не покупал, всегда возникает момент, когда определенные сомнения. А не зря ли я это купил? А вот знаете, такой, даже термин про это есть, да? Задние мысли, которые приходят опосля, может, надо было иначе, может, надо было другой. Тут какой-то уникальный случай. Не возникает такого вообще. То есть, да, я осознаю, что мотоцикл тяжеловат для меня и высоковат для меня, и ногами я не так достаю, как раньше. Но все это совершеннейшие мелочи. На фоне, да что там скрывать, общего восторга от этого агрегата. Агрегат, на удивление, мне подходит. То есть, это именно то, что я хотел. И чем дальше на нем езжу, тем больше понимаю, вот да, это оно. Это именно то. При этом его базовое состояние, которое, как у мотоциклов, является всего-лишь канвасом, на котором потом ты рисуешь. Даже его базовое состояние меня радует. А уж представьте, насколько меня будет радовать то состояние, которое получится, когда все улучшения и все расширения, все модификации я произведу. Была один из тезисов, что я там вам, по-моему, докладывал. Такой был не до конца продуманный, конечно, тезис, если я его вам докладывал, что мотоцикл это практически хорош как есть, ничего в нем менять не надо, это один из плюсов. А сейчас ничего менять не надо. Был бы мотоцикл, а что поменять найдется. Как в прошлом мотоцикле в результате моей улучшабельной деятельности ничего там, кроме мотора, оригинального не осталось, мотора и колес. Ну, и какие-то внутренности, до которых мои шаловливые ручки не долезли. И в этом тоже примерно такое же и произойдет. Потому что, несмотря на весь тот восторг первых поездок, которые были, они и продолжают быть. Ощущаются места, которые хотелось бы улучшить. Причем мест этих немало. Они вроде бы мелкие места. Но, например, после первой поездки я понял, что с таким задним тормозом жить вообще невозможно. Задний тормоз – это то, что в мотоцикле ногой надо нажимать, и педаль этого тормоза так низко расположена, ну, по сравнению с тем, как нормальным людям хотелось бы в моем лице, что он почти не работает. Не то, что этот тормоз так сильно важен, но, ну да, важен для тонких маневров, важен. Для того, чтобы затормозить – нет. Для этого нужен ручной тормоз. Поэтому нужна деталька для того, чтобы этот тормоз поднять повыше. Я попытался его поднять повыше стандартным средством. Он поднялся, стал не такой бесполезный, как был с самого начала, но все равно детальку, значит, приходится. А все детальки к этому мотоциклу стоят, да к любому мотоциклу стоят каких-то невероятно конских денег. Вот эта железка, видели вы эту железку для тормоза? Это, ну, реальная железка, по-моему, из алюминия какого-то крепкого сделана, с двумя отверстиями на концах и с двумя болтами, которые в эти отверстия вставляются. Собственно, все. Она чуть длиннее или чуть короче стандартной, и как-то надо стандартную этой заменить. Наверное, она крепкая. Наверное, она не сломается, хотя усилия на нее прикладываются не очень большие, прямо скажем. Поэтому я не думаю, что там какая-то особая алюминий или какая-то особая сталь. Стоит она, по-моему, долларов 200, там $180. За такую железку. Я уверен, если бы она продавалась в любом другом контексте, не связанном с мотоциклами, она бы стоила долларов 20, ну, может, 30. А здесь, пожалуйста, 200 вынь да положи, поскольку раз уж ты достаточно безумен для того, чтобы мотоциклами развлекаться, то уж кто-кто, а ты эти деньги за железку выложишь. И с, да, и еще из того, что мне показалось неожиданным немножко после первых поездок, а езжу я уже неделю и практически проездил, ну, еще, не, к сожалению, не весь свой период откатки наездил. Он на 500-миль наездит. Я надеялся, на этой неделе получится завершить мой 500-мильный обкаточный период, и уж тогда я смогу как следует ездить, поскольку сейчас мне... Я в книжке прочитал, про которую к мотоциклу прилагали. Они говорят, не больше, чем 3500 RPM. То есть обороты в минуту, наверное, раскручивать можно. А это, в общем, не то, что совсем мало. Первые 80 миль было 3000. Это реально мало. 3,5, в принципе, можно жить, но надо все время себя сдерживать. Поскольку хочется посильнее. Хочется туда и до 5, и до 6 докрутить иногда. И чувствуется, что там с 3,5 как раз самая тяга начинается. И самые лошадиные силы впрягаются в этот момент. А мне уже дальше нельзя. Пока нельзя. Ну, вот еще поездка другая. И добью я свои 500 миль, уж тогда совсем сорвусь с цепи. А по поводу сорвания с цепи, меня удивило в этом мотоцикле то, что он любит ехать быстро. Я имею в виду, что на нем, на прошлом мотоцикле скорость 70+, ощущалась как прямо быстрая. То есть едешь быстрее, чем 70 миль в час, сколько это, 130, наверное, да, 120 километров. В принципе, небольшая скорость. Даже для автомобиля не очень большая скорость. То есть именно для автомобиля не очень большая, но немедленная. И там это ощущалось как что-то неподобающее. Ну, то есть он едет замечательно, он разгоняется от этой скорости, и быстрее я ездил. Но ощущение того, что вот едешь слишком быстро, оно не покидало. Трудно даже корни этого ощущения объяснить. Мне поначалу казалось, что это из-за того, что сопротивление ветра так возрастает, и тебя начинает болтать от этого ветра со стороны в сторону немножко, и голову не повернуть, потому что ветер такой, что если голову повернешь обратно, потом развернуться, это сложно. Ощущение того, что едешь слишком быстро. До 75 разгоняешься, уже чувствуешь, что прямо ой, быстро еду, ой, совсем быстро еду, надо бы не сходить с ума. Я ездил и 80, и 85 на Индиане, но это такие были одномоментные случаи, не то чтобы долго и продолжительно. С этим все совсем не так. Этот реально любит жить на 85. То есть он на 85, когда разгоняешься, такое ощущение, как предыдущий на 65 и 70. То есть на 85 он только начинает ощущаться, ну да, наверное, я быстро еду, но в принципе нормально. Нет никакого желания затормозиться, ехать медленнее. Едешь с каким-то странным ощущением, что вот именно эта скорость и правильная для этого мотоцикла вот на этой дороге, когда никто не мешает. Не надо медленнее, не хочется замедляться. Не чувствую, что ты лихачишь. Не чувствую, что ты делаешь что-то такое, о чем потом пожалеешь. Это да, это в корне другое. И может, это связано с тем, что он не так сильно гудит на таких больших скоростях. Тут же и на одну скорость больше, и мотор-то в два раза покрупнее будет. И когда он едет на 85, он на последней, на шестой передаче, он так тихонечко урчит. Наверное, начнет реветь, когда я до 120-130 догоню. Вот это будет ему уже близко к его лимитам. А 85 самое оно. Так что я с вами делюсь таким удивлением. Можно и быстрее, но на быстрее 85 мне показалось неуютно. Я разогнался, по-моему, до 90 где-то на дороге. И вот на 90 я почувствовал примерно то же, как на 70 на прошлом мотоцикле. Ну, то есть контроль есть, ветром уже начинает болтать как-то, и хотелось бы немножко снизить скорость, потому что ощущаешь себя не в своей тарелке. Возвращаясь к тому, что иллюзия была полная о том, что ничего добавлять не надо, из того, что я уже добавил, я вам доложу. Добавил уже много чего. Во-первых, новое сиденье, которое гораздо лучше прошлого. Я на прошлом посидел, понял, что оно хорошее, пока не разгоняешься. Я, кстати, не представляю, как же вот люди, которые, у которых сиденье вот такое, как в верховине было, помните, такая скамейка ровная, их же должно назад сдвигать, когда они газу немножко дадут. Может, в таких мотоциклах, в Триумфах меня это особенно, который Бонни удивляет. Неужели их назад не сдвигает? Или они за ручки держатся? Или он так не рвет вперед, что назад может кого-то сдвинуть из пассажиров и мотоциклистов? Я не понимаю. Сиденье было с таким хвостиком, которое от рождения, то есть оно должно было удерживать, но удерживало плохо. Поэтому у меня теперь хорошее, хорошее усядистое сиденье. Я его показывал в чатике этого подкаста, который легко найти с сайта подкаста, который podcast.com, а чатик у нас в Телеграме. И туда приходят новые люди. Я обещал, что когда там 1000 человек наберется, я устрою какой-нибудь по этому поводу празднование, сюрприз. Расскажу какую-то очередную неожиданную историю. Пока 973 там участника находятся, но вот немножко-немножко осталось. Приходите, присоединяйтесь. Так вот, да, сиденье новое добавилось. Хорошее сиденье, мне нравится. Оно, мне кажется, оно похоже на то, что у меня было раньше. Вот по стилю похоже и по усядивости. То есть хорошо там заднее мое место усиживается. Надежно сидит. И при любом разгоне я не чувствую страха, что сейчас он меня сбросит. Этот конь, поскольку упираешься нижней частью спины, крепко вот там, в такой специальный выступ. Но если вы это сиденье видели в чатике, вы поймете, о чем я. Оно такое со ступенькой. Вот в эту ступеньку упираешься. Добавились новые поворотники, потому что в 21 веке делать поворотники с лампочками, вот с такими лампочками, 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 ну, как в фонариках лампочки были во времена нашего детства, только чуть поярче. Это странно. При том, что LED лампочки так гораздо ярче светят. И вот это, кстати, большой плюс у Харли. К нему деталей такое дикое количество. Ну, это с одной стороны плюс, а с другой минус, потому что на бюджет влияет. Что найти лампочки никакого труда не составляет. Такие же, которые по разъему совместимы полностью, и просто выкрути старые, вкрути новые, но будут они с следом. То есть светить будут так, что ох, красиво светит. Купил я. При этом выбор есть от какой-то лютой китайщины, которая там за $10, и до каких-то фирм, которые люди считают настоящим продуктом. Я думаю, тоже такая же китайщина, только какая-то с репутацией. Но я купил себе вот этих с репутацией, по-моему, долларов 50 или 70 передние стоили, и примерно столько же задние стоили. Поменял, стали красиво светить. Это, конечно, необходимая штука, поскольку, чтобы тебя видели на дороге и видели твои маневры, это большое дело. Новый держатель номера заказал. Но это абсолютно не заказал, уже получил и прикрутил. Это абсолютная эстетика. То есть номер, как у нее стоит в виде гильотины вертикально вверх. И люди говорят, что когда ногу закидывают на мотоцикл, об этот номер и режутся. Ну, мне кажется, это такая отмазка, чтобы жене оправдать, почему ты потратил деньги на новый держатель номера, когда был старый. Но это стоило копейки. Тут и китайщина, и не китайщина, все на копейки стоит. Позволяет номер так перекрутить, что он, в принципе, и легальный, то есть он не совсем уж лежит в горизонтальной плоскости, но гораздо ближе к траектории заднего крыла мотоцикла. Улучшает внешний вид. Новые ручки добавил, то есть вот эти крутилки, которые крутилка для газа справа и ручка для левой руки, не такие жесткие, как были в комплекте, хотя это чистая эстетика. То есть на практике и те были нормальные. Они были не такие уж дубовые, не такие требующие замены, но это привычка. Покупаю новый мотоцикл, меняю ручки, к которым привык. Трубы тоже новые пришли. Я в конце концов решился, заказал трубы, которые погромче. Но трудно сказать, что они сильно громче. То есть вот те трубы, которые были у меня в Индиане, от тех реально соседи глохли. При этом они считались относительно негромкими. То есть, видимо, были какие-то другие, которые еще громче. Здесь трубы фирмы VH, как они, Vines, Heinz, не помню, как она называется. Какая-то известная фирма, которая делает трубы. И они реально не очень громкие. То есть они громче, наверное, чем те, которые были в наборе. Но вообще не, нету вау-фактора от их громкости. Я, кстати, этого вау-фактора и не искал. Мне хотелось, чтобы они просто не требежали. Какой-то звук у них, ну, злые языки говорят, у заводских строп звук, как у швейной машинки. Но это загиб. Звучали они не как швейная машинка, нормально звучали, но как-то тиховато и высоковато. Эти звучат, на мой взгляд, процентов на 30 громче и процентов на 60 ниже. Мне кажется, мне подходит. То есть я вовсе не сторонник глушать всех на свете, и с прошлым мотоциклом реально была проблема, что мне нужны были самые мощные затычки в уши, поскольку не самые мощные делали езду на этом мотоцикле некомфортной. Здесь подходят любые затычки, и я даже подозреваю, я бы без затычек мог бы ездить, если бы захотел. Но не надо особо напрягаться и стараться. Вы знаете, как сложно эти затычки герметично вот правильно поставить, чтобы они на полную защищали. Это вот так морду перекашиваешь, руку через правую руку, через голову, чтобы в левое ухо, а левое ухо в это время поднимаешь кончик этого уха другой рукой. Это какая-то акробатика. И при этом еще челюстью так делаешь, чтобы там вот этот канал ровно стал ушной, и потом только засовываешь. Вот это все мне приходилось делать постоянно, и я уже привык к этому. Это уже вторая натура. Для того, чтобы избежать оглушения своими же трубами. Здесь ты просто как угодно их засунешь, чуть-чуть, без особого старания. Хоть правой рукой, хоть левой рукой, и хватит. И хватит вполне. Это скорее плюс, чем минус. Их можно сделать громче. Вот эти трубы, что у меня, можно сделать громче, в них есть внутри типа глушители такие, которых в тех старых и в принципе не было. Там была такая прямая труба, и она звучала, как звучала. А здесь стоит какой-то глушитель, который выкручивается. Его можно выкрутить, и тогда оно станет звучать громче. Я не вижу, почему бы я это хотел делать. Я наоборот, даже когда эти трубы новые покупал, думал сразу к ним купить глушитель помощнее. Там есть вариант такой, вот этот у меня средний из коробки идет, а есть какой-то особо тихий. Ну, после того, как попробовал, понял, что особого тихого 100 лет мне не надо, и этот достаточно тихий. И из больших вещей я понял, что руль все-таки поднимать надо, потому что позиция, в которой на этом мотоцикле сидишь, даже с моим не гигантским ростом, не такая комфортная, как мне бы хотелось. Приходится выгинаться вперед. То есть технически можно сидеть ровно, но при этом руки как струны натянуты. Слишком далеко руль от меня и чуть-чуть ниже, чем надо. Руки как струны – это не дело. Руки должны быть в локтях согнутые. И хорошо бы, что вот эта часть руки, которая от кисти... Как она называется? Оно странно называть предплечье, хотя... Мне всегда казалось, что предплечье должно быть то, что от плеча идет. Вот эта фаланга, дальняя фаланга руки, хорошо бы, чтобы была бы горизонтальна. Для этого есть много причин, но влияет и на комфорт, и на безопасность, и на контролируемость мотоцикла. А вот для того, чтобы так сделать, приходится мне тело изгинать вперед. Спина от этого у меня не болит. То есть первые пару дней болела, потом привыкла. Но все равно хотелось бы, чтобы ровненько сидишь и руки не напряженно держишь. От этого план поднять мне руль вверх на 2,5 дюйма, по-моему. Сейчас у меня вот эти подъемники под рулем, они 4 или 4,5 дюйма, которые заводские. Я хочу купить на 6,5, но кроме того, они еще на 1,5 дюйма двигают руль в моем направлении. То есть он поднимется и выше, что хорошо, и ближе ко мне. Мне кажется, вот этого хватит. Это не будет особым фанатизмом, это не будет вот такая дикость, когда руки выше головы. Но будет примерно как на моем старом мотоцикле. А вот этому проекту реально цены не сложишь. Там ценообразование прямо вау. То есть такие вещи так хочется покупать от известного производителя. Китайщину ту суровую, в то место, которое рулит мотоциклом, мне боязно ставить. А серьезные производители берут за вот эти палочки для подъема, вот 6,5 дюймов которые, по-моему, $500 или $470. Но это не все. Кроме того, нужно особую железку, чтобы спидометр поднять, соответственно. Она еще, по-моему, $250 стоит. Потом нужны такие особые гайки, которые вместо заводских туда ставятся. Даже не гайки, а такие типа шайбы прокладки. Они тоже каких-то там $100 эти две шайбы несчастные стоят, но они какие-то особо хорошие. И после всего этого кажется, что длины проводов заводских не хватит. Поэтому надо еще купить набор проводов, который стоит, как вы могли догадаться, еще $250. И все это я сам не потяну собирать. Ну, там, где провода мотоциклу надо менять, в таких ответственных местах я не рискую пока. То есть я это отнесу дилеру, дилер скажет наверняка, что это часа 4 работы, и минимум это $120 в час, то есть, считайте, это будет еще $500. В общем, проект, прямо скажем, не дешевый. Я его планирую совместить с первой заменой масла, которое должно быть на 1000 миль. К этому моменту все детали приобрести, отнести дилеру и велеть все это поставить. Были сомнения, хочу я это или нет, но чем дальше езжу, тем больше мне кажется, что это, несомненно, будет улучшение моего комфорта на этом мотоцикле. Не знаю, насколько оно повлияет на управляемость. Люди говорят, что при таком небольшом изменении высоты руля я особо разницы в управляемости не должен почувствовать. Как хорошо управлялся, так и будет и дальше хорошо управляться. Что еще давайте? Чтобы закрыть мотоциклетную тему, я в прошлый раз вам рассказывал, что намекал, или в позапрошлый раз, что это был мой не первый визит к дилеру Харли Дэвидсона, и первый визит был странный. Реально странный был визит. Это было с год назад, когда возникла у меня мысль, смелая, как потом оказалось, очень смелая, чрезвычайно смелая мысль, а не хочу ли я, первые такие звоночки, не хочу ли я поменять свой мотоцикл, и если уж менять на что-то новое совсем, а что новое, посмотрел я себе Харли Дэвидсон тогда тоже, который называется Pan American. Pan Am, вот этот новый мотоцикл, он совсем другой. Он не такой Харли, как все остальные Харли. У него двигатель не как в 60-х годах делали, а как делали в 2000-х годах в нашем веке. И это такая их попытка выйти за свои комфортные границы и сделать нечто мейнстримовое. Ну, подобные мотоциклы у BMW есть, подобные мотоциклы у Ducati есть. Он пытается привлекать к себе, видимо, молодых и борзых, а не только таких старперов, как я. И мне он со стороны нравился, и его тактико-технические характеристики хороши. И самое главное, это совсем что-то другое. Совсем другое. Оказалось, это еще более другое, чем я думал. Написал я письмо местному нашему Харли-дилеру, а тогда у нас был прямо в нашей деревне, в 5 минутах езды от меня, реально. Выйди на ближайшую дорогу, сверни налево, и вот они уже здесь. Может, в 10 минутах от меня езды был дилер тогда, который с тех пор закрылся. Я им написал письмо, говорю, так и так, рассматриваю себе такой мотоцикл, но у меня такая проблема. Ростик вот такой у меня, там несчастные 170 сантиметров, 5-7. А мотоцикл на вид высокий, хотя он умеет сам по себе опускаться. Он такой умный. Когда он стоит, он опускает сиденье. Когда едешь, подвеска расправляется, и ты высоко сидишь. Интересуюсь, как оно будет. Но это первый вопрос. Совместим ли он с моим ростом хоть как-то? Можно сиденье там пониже поставить. И второй вопрос. Почем его можно взять? Вот я планировал в 20 тысяч уложиться. Уложусь ли я? Сразу мне... Они не любят отвечать письменно, эти дилеры. Сразу он мне перезвонил. Там надо было в форме оставить контактный телефон. Сказал, да-да, вообще фигню спрашиваешь, чувак. Конечно, мы тебе его так сделаем. Он низенький будет, такой же просто со своим ростом. Ты будешь на нем чувствовать себя комфортно, не волнуйся. А цена, ну, приходи, договоримся. Ну, проблем нет. О цене мы всегда договоримся. Они так всегда говорят. Договоримся о цене, приходи. Их инициативность и напор такой, приходи прямо сейчас. Они вот, прямо сейчас можешь прийти? Вот я здесь сижу, прямо сейчас приходи. Если сделку сделаем, я тебе еще дополнительно 5% скидки сделаю, или там 10%. Что-то мне пообещал за немедленный приход. Не люблю я такого давления. Не пошел я сразу, на следующий день не пошел. Они меня начали заваливать сообщениями и звонками о том, что приходи, приходи. Потом подкупили меня тем, что приняли меня в клуб особо важных персон. Говорят, такое письмо от Харли, от Дэвидсона, от главного пришло. Мы, говорит, знаем, что вы ищете мотоцикл себе новый. И мы понимаем, какой вы важный человек. Откуда они знают, что я важный человек? Вот мы вам даем статус особо важного человека, и можете приходить в любой наш магазин, и вам устроят вот это шоу для особо важных людей. Думаю, что за шоу? Был я на Бродвее, видел шоу? Какое тут-то будет шоу? Позвонил им, говорю, так и так. Они говорят, а, особо важный человек, приходи в любое время, вот твои контактные люди, они тебя встретят. Ну, собрался, поехал в субботу, это, по-моему, было. Слушайте, реально очень важный человек оказался. На входе меня встретили, они чуть ли не выстроились по росту в преддверии особо важного человека. Причем это не всех они так встречают. Реально этот статус у них почему-то что-то означает, который мне по какой-то неведомой причине выдали. Все со мной поздоровались, к мотоциклу не повели, а повели устраивать экскурсию для особо важных людей. То есть обойти все это помещение, у них там даже какой-то музейчик из старых мотоциклов, меня туда отвели, потом меня отвели в закрома, где показали, как они там все крутят гайки и улучшают, и чинят другие мотоциклы. Провели по всем отделам, примерно похоже на ту процедуру, которая была у меня после покупки мотоцикла, когда меня по кругу гоняли, но гораздо более интенсивно. То есть ощущалась не самодеятельность, не... Там тоже не самодеятельность, но там это была импровизация явно, такая запланированная. А здесь это явная программа. То есть по программе положено пойти туда-то, сказать слова такие-то, пробыть там 5 минут, пойти в другое помещение, повторить процесс и так далее, и так далее, и так далее. И все это происходит до того, как я вижу мотоцикл, на который пришел посмотреть. В конце концов, довели меня до того мотоцикла, который я хотел. Я на него посмотрел, мне сразу нехорошо стало. То есть, если он на картинках, ну, трудно сказать, что такое вот эти 30, по-моему, 5 сантиметров у него высоты, 35 дюймов, да, высоты дюймов до сидения, насколько это будет высоко, и как он опускается, как он поднимается, но по словам продавца, который был еще меньше меня и смотрел на меня так с осуждением, вот это был мотоцикл в самой низкой посадке, то есть двигатель выключен, низкое сиденье стоит. Я на него залез трудом. То есть залезть я на него смог. Это потребовало определенных усилий. Я на него залез. И тут началась проблема. Не то, что я ногами не достаю. Я ни одной ногой не достаю до земли. Я не достаю до земли ногой, даже когда перевешиваю, уж простите за откровенность, попу на одну сторону, чтобы хоть как-то достать левой ногой до земли. Да нет, даже носочками ничем не достаю. Самая комедия началась, когда я попытался с него слезть. С него даже слезть сложно. То есть, но он стоит на этой стойке, его мужик поддерживает, а я не могу на землю опереться, чтобы с него слезть. Вот слезал, вы видели бы это зрелище. Держась, значит, пузом за этот мотоцикл, аккуратненько, как с горы с него слез. Посмотрел на мужика, говорю, что, рили, вот это, вот для этого я пришел. Я же сказал, что рост у меня вот такой, ну, куда мне на этот мотоцикл? Ну, никак он не подходит. На что он совершенно прямо сказал, да, говорит, мы, говорит, люди, посмотрел на себя и на меня, он такой мексиканец небольшой, мы, люди, говорит, ограниченного роста, нам такие мотоциклы не подходят. Но зато не хотите ли вы посмотреть на другой мотоцикл? И повел меня сразу к какому-то самому дорогому, и здоровому, который у них был, но низкий. Не-не, я сказал, я ничего больше смотреть не хочу, расстроился. Даже про цену не стал. Ну, какие тут цены могут быть? Я уверен, с ценой было бы такой же. Оказалось бы, не 20 тысяч, а 30 тысяч, или там 28 тысяч, в конце концов. В общем, заманили меня совершенно напрасно, и я даже в каком-то смысле рад, что... И я его же не решился взять на тест-драйв, ну, как я... Ладно, они мне помогут на него залезть. Знаете, как на коня залазили с табуреткой. А как я с него слазить буду, когда приеду? И как я на светофоре попытаюсь остановиться? Это ж какой-то совершенно акробатический трюк будет. В общем, ушел ничего не нахлебавшись, без всякого результата, а буквально через 2 недели после моего визита, видимо, этот VIP не оправдал надежд, и после этого закрыли весь этот дилершип, весь этот магазин Harley, который у нас был все эти десятилетия, что мы тут живем, закрылся. Но это не связано с моим неудачным походом. Они, по-моему, сокращали свое присутствие везде. И вот наш попал под раздачу. Видел я, переходя к следующей теме, хотя оставаясь, так сказать, в логической канве, Видел я в Ютубе странное. Поскольку я ведь теперь владелец нового мотоцикла, я про него много видео смотрю, где рассказывают, как вот эту гайку прикрутить, как вот эту улучшить, как вот это расширить и подтянуть. И мне он показал видео одной, как говорит Леха в подкасте «Радио Ти девчули», которую я время от времени смотрел. Она ездит на разных мотоциклах, рассказывает о своих впечатлениях. Не то, чтобы я за ней следил, но мне она несколько раз попадалась. Я помню эту мотоциклистку. Нормальная мотоциклистка, ездит как положено, рассказывает хорошо про мотоцикл свой, про паровоз хорошо поет. Но это видео было странное. У них было, у этих девчуль, какое-то мероприятие. Мероприятие, девушки, которые водят мотоциклы, собираются, не помню, где-то во Флориде, по-моему, в каком-то месте собираются, и все вместе устраивают заезд. И она поехала через полстраны на этот заезд, потому что хотела, значит, с подругами по мотоциклетному хобби пообщаться. В принципе, нормально, да? Чего тут рассказывать? Но первые же кадры ее поездки вызвали у меня определенное удивление. Да, в самостоятельных поездках, когда тех предыдущих видео, что я смотрел, эта мотоциклистка выглядела как нормальный, разумный мотоциклист любого пола. То есть... Все обмундирование, все нормально. Готово к тому, что если ты упадешь, чтобы не вся кожа осталась на асфальте. Ну, вот это все, что мы, мотоциклисты, любим на себе носить. Тяжелое, неудобное, некрасивое. А здесь, видимо, когда на встречу с другими едешь, необходимо одеваться особенно. И оделась она особенно. Ну, мне кажется, главным критерием этой одежды была повышенная... сексуальная возбуждаемость тех, кто смотрит на противоположное, а может, и это уже пола людей. То есть одежды было на ней мало, настолько мало, что о защитных функциях этих кусочков одежды, что были на ней, говорить не о чем. Но все было так открыто. Все, что есть, показало. Она меня этим удивила, но думаю, возможно, так она воспринимает эти сходки. Да ничего подобного. Оказалось, они все так воспринимают сходки. Я себе вполне представлял, что в Харлевой тусовке, где есть вот эти суровые бородатые мужики, татуированные в цепях, и которые представляют себя бандитами, но на самом деле просто мужики, у них есть подруги. Вот такого рода подруги. Я их видел не раз, этих подруг на Харлеях, которые тоже так выглядят, одежды мало. Все, что можем показать, покажем. И они, видя пассажирок на этих за этими мужиками сидят. Это для меня было ожидаемое. То есть тут есть какой-то стереотип мужской, видимо, такие мужики, которые так выглядят, выбирают женщин, которые так себя ведут и так одеваются. Я вовсе не против того, чтобы они так одевались, не поймите меня неправильно. Просто такой факт жизни. Вот такие выбирают таких. А тут собралась компания большая, там человек 40 девушек, женщин, совершенно разного возраста, в основном молодых. И все были одеты, ну, даже одеты трудно назвать, все были представлены вот в таком частично раздетом виде. Я ничего против не имею частично раздетого вида, но тут есть какой-то парадокс. То есть они сами по себе, без влияния вот этих токсичных мужиков, они сами по себе так ведут. То есть идея о том, что их патриархат загнал вот в это вызывающее поведение – и опасное поведение, наверное, не очень подходит. То есть сами по себе мотоциклистки собрались в своей компании, разделись. И в таком виде поехали по дорогам. Они ехали примерно так же, как были одеты, то есть подрезая по тротуару, иногда срезая углы, через бордюр прыгая. В общем, совершенно безумные какие-то вещи делали. И все это они здоровой компанией устроили, по-моему, заезд на час. После этого разбрелись. Они не для того собрались, чтобы поездить, а для того, чтобы себя показать, наверное. Я жене пожаловался на этот парадокс. Она тоже как-то не может найти хорошего объяснения. У меня была теория. Возможно, все-таки это отбор такой. То есть, возможно, на Ютубе есть куча видео, где девчонки собираются, ездят нормально, как нормальные люди в форме одетые, которые может их спасти при падении на асфальт, а и не пытаясь показывать все свои прелести прямо на ходу. Возможно, такие видео есть, возможно, они просто не популярны. И вот это видео, что мне YouTube порекомендовал, и от которого у меня сложилось такое неожиданное впечатление, может, это потому, что его и смотрят много, и поэтому его много рекомендуют. То есть те самые токсичные мужики смотрят на милых девушек, частично одетых, и от этого еще больше токсичных мужиков смотрят на этих милых девушек, и вот такой самовозгорающийся цикл происходит. Но не знаю, не знаю, меня это удивило. То есть и в природе, без присмотра унылых мужиков, они ведут себя таким же образом, за который мужиков ругают. То есть, может, в самом деле это не мы виноваты. Может, в самом деле это что-то природное, а вовсе не нанесено патриархальным обществом. Черт его знает. И я рассказывал про свое клавиатурное хобби в прошлый раз и кратенько доложил, что вот та клавиатура, о которой я говорил и которую до сих пор рекомендую, SK75, она как была моей рекомендацией, самой теплой, так и остается. Я попробовал такую, но другую, которая называется Bridge 75. Она столько же стоит. По всем обещаниям должна была быть лучше. То есть она более современная конструкция. Ее можно открыть без отвертки. На магнитиках все сделано. Такая интересная клавиатура. И тоже стоит недорогих денег. Я на нее посмотрел, приобрел специально для того, чтобы посмотреть. Полное разочарование. То есть она, ну, работает как клавиатура, но радости не вызывает. Никакой радости у нее и нет, от нее нет. И я пытался даже улучшить сам, что уже идет против идеи. Купить клавиатуру, которая хороша из коробки. А в этом была мысль моего эксперимента. Да нет, что-то с ней решительно не так. Как-то она плохо звучит. Как-то кнопочки плохо... Ну, нажимаются хорошо, но ощущение совсем не то. Я подумал, что это из-за... Там такая плата есть между ее материнской платой, этой клавиатуры, и самими кнопками. Такая штука с дырками. Эта штука с дырками называется плейт, которая в SK75 сделана из какого-то пластика гибкого. По-моему, PC это называется. Это поликарбонат, по-моему, или POM. Какой-то вид пластика мягкий. А у этой сделано из материала, который называется FR4. Он такой тоже плотный пластик, он похож даже на какое-то стекловолокно, скорее всего. И я решил, что этот FR плохо работает в этой клавиатуре, заказал специально к этой клавиатуре отдельно такую же пластиковую POM или PC-плату, не помню какую, какие в любимой нами с вами SK75, она вообще лучше не стала, она даже хуже с ней стала. Удивительная клавиатура. Как ее не улучшай, она все равно плохая. При этом она не плохая-плохая. Вот не такая плохая, как бывает. Плохие звенит, стучит, но радости нет. Она очень ниже средней. Что бы ты с ней ни делал, ее улучшить почему-то невозможно. Может, с алюминием у нее что-то не так. Может, с конструкцией что-то не так. Может, не продумали, как она должна звучать, как она должна ощущаться. Но нет. Не верьте обзорам, которые говорят, что Bridge 75 это лучшее, что придумано человечеством, ты нифига подобного. Все это засланные и купленные казачки. Довольно отстойная клавиатура. Я ее кому-то, конечно, подарю. Для человека, который с клавиатурами механическими не общался, она будет прямо вау-вау. Она, ну, нормальная. Она не отвратительная, вы не подумайте. Она просто не прекрасная. Она радости не вызывает, в отличие от этой SK75, которую я продолжаю хвалить. Я забыл еще одним хобби поделиться, когда в позапрошлом подкасте про хобби рассказывал. У меня же часовое хобби завелось с тех пор, как мы с вами не слышались. Я не помню, начало это хобби попало в этот подкаст или нет. Попало. По-моему, механические часы я начал рассказывать. И сейчас я даже посмотрю на рассказки. Да. Вот было в 22-м году. Мое хобби, оказывается, началось. Тут на картинке у меня первые мои часы Хэмилтон, которые с тех пор оно развилось в сторону... Я понял, что мне в часах важно не совсем то, что мне казалось важным. То есть вот эти Хэмилтон, которые вы можете в 481-м выпуске найти на картинке, они для меня не практичный вариант. Я с тех пор к ним уже и браслет добавил, чтобы не возиться с этим ремешком замшевым, который пачкается только из-за того, что смотришь на него. И вроде как все удобно, и носить их можно, но читабельность циферблата для меня важна. Я один из тех, кто часы, на часы смотрит, а не для красоты их носит. И когда в зависимости от освещения, а у них нету покрытия от антибликового у Хэмилтона, и на ясном солнце, на прямом солнце вообще ничего не видно на циферблате, а при плохом освещении, ну, когда где-то лампа сбоку горит, типа у меня в подвале, тоже так себе видно. То есть есть какие-то ситуации, когда видно хорошо циферблат, но не часто. Для меня читаемость циферблата оказалась важнейшим практическим фактором. В результате я приобрел себе, по-моему, ближе к зиме, очень любопытные часы, которые называются Seiko Alpinist. Они выпустили новую версию Alpinist. Alpinist — это у них такая легендарная линейка. Ну, насколько легендарные Seiko могут быть. А это такой суровый альпинист, который с GMT. То есть могут, может показывать третью зону. Там внутри есть более чем бесполезный компас. Компаса там нет. Там просто есть колесико, которое позволяет тебе между стрелками так выбрать положение еще одной крутилкой, что оно примерно будет показывать либо на север, либо на юг. Надо все время помнить в каком-то полушарии, чтобы крутить в правильную сторону это колесико. Ну, штука интересная, но я с собой компас ношу настоящий. Мне эти извращения не нужны. И очень достойные часы, доложу я вам. За исключением того, что они меня бесили. Они прекрасные. То есть на них смотришь, вообще вопрос, а сколько времени они показывают, нет. Глаз на них отдыхает. То есть все в них правильно. Все в них хорошо. Циферблат красивый. Буковки есть, стрелочки есть. Что еще надо? Вторую зону показывает, но бесит. Бесит тем, что они неточны. Я не знаю, почему меня неточность механических часов бесила. Неточность именно вот этих часов меня бесит. Видимо, во мне вот этот технократ просыпается, который гик недобитый, который часы свои меряет на приборе. У меня есть специальный прибор, который позволяет померить погрешность. Он говорит, сколько эти часы будут спешить или отставать. Они и по документации, прямо скажем, не особо орлы, они, по-моему, говорят, что вот этот механизм, который у них там внутри, механически-автоматически, позволяет до 20 секунд в день отставать, по-моему, или, и, по-моему, до 30 секунд в день спешить. С практической точки зрения это немного. То есть, в общем, если раз в неделю их подводишь, то будет время более или менее точное. Да не надо мне настолько точное время до секунды. Если я приду на 15 секунд раньше или на 15 секунд позже на совещание, никто не заметит. Там никто не приходит по электронным часам 0-0. Но что-то ощущается как не так. Это настолько ощущалось как не так, что я решил их отрегулировать. Регулировать их несложно, казалось бы. Но на практике, казалось, их невозможно отрегулировать. Проблема этого механизма вот в этих в подобных часах, там у Seiko есть целая серия таких часов, в том, что он не консистентен в разных положениях руки. То есть, если его отрегулировать как рука горизонтально, либо рука вертикально, либо рука вниз, либо рука вбок, ну, там есть стандартное положение, то в этих позициях они начинают отставать или бежать при одной и той же регуляции. То есть в одной позиции они могут на 10 секунд отставать, в другой на 15 секунд спешить. В результате очень любопытный я добился результата, когда... В результате результата добился. Но уж извините. Когда они шли абсолютно точно. Только если я работаю активно в этот день. То есть, видимо, положение моей руки во время работы было так идеально выбрано, что они... А ночью, когда я спал, положение руки ночью компенсировало вот это убегание или отставание, что на утро оказывалось плюс-минус одна секунда. Но это только если не выходной. И это только если я в этот день активно работал. А если не активно работал, то они начинали отставать. А если ехал в автомобиле, то они начинали спешить. Это какой-то квест. Люди, я пожаловался по этому поводу на Reddit, и мне сказали, ну, что ты хочешь? Ну, да, это известно. Такое вот. Внутри у них это, к этому надо привыкнуть, это надо полюбить. Я не смог это полюбить. Вот этот ненормальный гик во мне не смог это полюбить. Я их так зарегулировал, что в конце концов там штучку ему одну оторвал. Не специально, но оторвал. Носил их чинить, штучку мне поменяли. Точнее, они от этого стать ходить не стали, они в пределах своей погрешности идут. Просто она меня бесит. И естественно, бесячие часы я носил, но радости не ощущал. Каждый раз, когда я смотрю, они отстали на 5 секунд. Это же ужас. Так же жить нельзя. Необходимо сразу что-то делать. В результате я прикупил себе швейцарские часы, которые называются Longines. Это известная фирма. Она из швейцарских часов чуть ли не самое большое количество часов делает. Они не очень дорогие, но и не дешевые. Вот эти, что я приобрел, называются Zulu Time. И они в районе где-то 4000 стоят. Это для подобного вида часов не очень дорого. Но уже не совсем дешевые. Seiko стоили, по-моему, $1000. При этом я за них явно переплатил. Если бы я не побежал их новую модель эту сразу покупать, через месяц-другой они попали долларов до 850, наверное. Ну, не терпелось. Longines меня полностью удовлетворяет с точки зрения точности. Они сертифицированы, как называется, хронометр, хронограф. Какое-то слово, которое говорит, что они точно идут. Они реально точные. Они настолько точные, что я замерял их, по-моему, в чатике я об этом рассказывал, насколько они уходят на приборе. Они уходят, это просто радость гика. На приборе они уходят или убегают вперед, или убегают назад, независимо от положения, на практически незаметная разница между тем, как они лицом вверх, лицом вниз, лицом вбок. И цифры там маленькие. Цифры там в районе 1-1,5 секунды в разных положениях. На практике у меня были недели. То есть я их носил после покупки 2 недели, когда я смог заметить, что они вроде бы на секунду ушли, хотя вот точно не скажешь. Так трудно заметить. Может, и не ушли, а может, и ушли на секунду. Они по точности как кварцевые у меня получились. То есть в месяц на пару секунд могут уйти, на 3 секунды уйти. Но это уже сравнимо с точностью кварцевых часов. И вы не поверите, после того, как я заполучил часы, которые не убегают никуда, ни вперед, ни назад, а если убегают, то немножко вперед и очень редко, меня эта тема перестала полностью интересовать. То есть поначалу я, не поначалу, весь год, пока я носил Sony Seiko часы, я их чуть ли не каждый день фанатично проверял и страдал. Эти я проверил пару раз, увидел, что они идут точно. Я уже не помню, когда я последний раз проверял. Уже несколько месяцев прошло, я их ношу. Раз в пару недель смотрю, надо ли подкрутить. Да вроде нет. Вроде мы чуть-чуть больше секунды опережаем настоящее. И хожу дальше. Жду, пока убегут на 2-3 секунды через месяц. И вот тогда буду подкручивать. Какая-то удивительная компенсация произошла от полного фанатизма до полного пофигизма. Давайте, пока есть время, я немножко рабочих тем. У нас же была тут такая традиция, рабочая тема обсуждать. И в этот раз надо. У нас произошла драма политического характера, которую никто не понимает, как разруливать. Есть заказчик, один не самый важный, не самый крупный, но достаточно жирный заказчик, для которого мы написали систему анализа всего разного. Она умеет анализировать обычные ценные бумаги и, в принципе, умеет анализировать опции. Там есть несколько модулей, и не во всех модулях опции эти имеют смысл. И вот в одном из модулей они типа смысла имеют, но мало. Но результат они, когда создают, очень много шума в результате получается, если и опции анализировать. В принципе, можно себе представить какую-то экзотическую ситуацию, когда эти опции вызовут, торговля этими опциями неправильная вызовет нарушение. Можно, но трудно. Этим, на мой взгляд, не заморачивается никто, и где-то в октябре прошлого года, когда мы эту систему заказчику выдавали, мы ему показали, вот так с опциями вам придется работать. То есть вам придется проверять, не знаю, 30 нормальных сигналов от нормальных бумаг и еще столько же от опций, среди которых большинство оказывается шумом, потому что вероятность нарушений в опциях невелика. Мы им честно так и сказали. Они на это посмотрели пару недель, сказали, все классно, только опции отключите, а то дико раздражает. И у нас вообще народу столько нет, чтобы с опциями этими заниматься вашими. Мы отключили. У нас же все ходы записаны. К сожалению, сказали это не нам словами на совещании. Ну, мы без всякой задней мысли, заказчик попросил, мы сделали. Никаких документальных подтверждений. Это всего лишь наша память того, что было год назад. И вот в недели три назад они пришли с вопросом, а почему мы не видим опции в результатах анализа? Я полез во все логи, изменения, говорю, да вот как же. Вот 17 октября там, 2023 года было отключено. Они устроили по этому поводу реальную истерику со скандалом. Но не то, что скандал с битьем посуды, нет, скандал с причитанием, ой, да как же мы, да мы, оказывается, целый год не до конца все отчитывались. Да мы же не знали. И сделать с этим... Мы все уверены, я абсолютно уверен, что это сделано было по их просьбе. Тут же вопрос такой, чисто прагматический. Я бы никогда в жизни не стал бы специальное телодвижение делать для каких-то своих целей. То есть весь этот режим отключения опций был введен только потому, что им слишком много было шума. И у меня так и написано. Заказчик сказал, слишком много шума, сделаем возможность отключить. И отключили. Теперь они бьются в истерике и требуют немедленных отчетов от нас. Почему это, как это произошло, как предотвратить, чтобы этого больше не было. Как же так получилось, что целый год они оказываются... Чтобы вы понимали, результат вот этого, это гора, которая породит мышь. От этого скандала мы сейчас все бросили, то есть реально, они в полной истерике. Мы все бросили, я все бросил, занимаюсь тем, чтобы эти опции вернуть, но не просто включить обратно, я это, конечно, включил, а в том, чтобы аккуратно пересчитать за все предыдущие месяцы, а это вот этот проект проектов, надо так пересчитать, чтобы не повлияло на те кейсы, которые они уже закрыли, которые они уже осмотрели, а опции могут повлиять на кейсы обычные, не опции, и все это разрулить так аккуратно, с одной стороны, а с другой стороны, полноценно, чтобы было покрытие 100%, чего они требуют. Это задача, которой я уже почти две недели непрерывно занимаюсь. И по моим прогнозам, мы в результате всех этих телодвижений получим, может быть, 10 кейсов. То есть за почти год 10 кейсов, чтобы вы понимали, у них за день примерно 50 нормальных. А тут за весь год будет 10. То есть практически с точки зрения эти 10 кейсов никого не волнуют. Но и степень попадания, чтобы вы еще больше понимали, кейс – это всего лишь подозрение. То есть у нас совпали так все метки и все анализы, что, возможно, заказчик делает что-то непотребное. Но это вовсе не значит, что он делает непотребное. Примерно в, наверное, двух случаях из трех это вполне правомерное действие. Просто не то, что мы чего-то не учли. У нас какой-то информации нет о том, что, ну, например, эти люди, члены одной семьи, просто они по-разному с разных аккаунтов торгуют, и вместе они торгуют синхронно. Муж продает, жена продает. Ничего в этом странного нет. Так, типа, можно. Ну, поскольку у нас этой информации нет, мы отчитываемся, что проверьте. Заказчик проверяет и говорит, да, все путем. Мы занесли его в белый список, больше на это не реагируйте. То есть из этих 10, ну, может быть, парочка окажется настоящими, которые потребуют какого-то расследования, и, скорее всего, по результатам расследования тоже окажутся пшиком. Поскольку найти техническое нарушение с нашей стороны – это как бы одно, а доказать, что оно было умышленное – такой умышленный саботаж. Это уже делает наш заказчик, и у них редко это получается. Иногда получается, но редко. Но отчитываться надо по всем делам. И вот в результате на каждом совещании я себе держу за язык, чтобы не сказать им, когда они начинают в очередной раз причитать, как же так получилось, да как же, давайте разбираться. Ну как получилось? Вы захотели, так и получилось. Но говорить им этого нельзя, потому что они не смогут в этой ситуации лицо удержать. Мы с ними ссориться не хотим, мы не хотим их ставить в положение, да вы сами идиоты, поэтому наша позиция такая, да, времени много прошло, мы уже не помним, видимо, как-то кто-то где-то ошибся. Мы свои ошибки тоже не признаем, тут ошибки-то, формально говоря, не было, но их при этом не обвиняем. Вот так и балансируем последние две недели. Совещание у нас каждые три дня с ними. Расскажите статус, расскажите как. Я им сразу сказал, это не меньше двух недель займет, не дергайте меня, но нет. Каждые 2-3 дня совещания. Но, к счастью, у меня есть теперь перерывчик до следующего четверга. В следующий четверг их главная скандальная тетка возвращается из отпуска. То есть при всей этой панике она На планы отпускные не повлияло никак. Ушла в отпуск, а я тут смогу спокойно все это доделать, скорее всего, до ее приезда. Ну что, мы совсем забили на наши 45 минут. Грязного времени нет, час, но, наверное, когда вырежу некоторые технические моменты, типа вот такого... Я иногда такое, не часто, но иногда вырезаю. Сторонник натуралистической речи. И даже если иногда запинаюсь, то не фанатею. Не фанатею, другое слово. Не фанатично я борюсь за чистоту и за красоту. А когда борюсь, включаю... Если уж я чувствую, что что-то такое намычал, что просто как какая-то корова, тогда я щелкаю вот этой штучкой. Вот так она звучит. Я подальше от микрофона это сделаю. Все равно громко получилось. И в записи у меня появится такой специальный сигнал. И вокруг этого сигнала я буду знать, что произошло какое-то мычание, и необходимо с этим чего-то делать. Не знаю, зачем я вам рассказываю технические подробности монтажа подкаста. Это я так прощаюсь. Давайте до следующей недели услышимся. Надеюсь, ремонт не помешает выходу по запланированному графику. Пока.